Знанием, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Программа «Баррикады» радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Сегодня пятница, 18 июля, сейчас 19.05, я Юрий Буткин. Сразу скажу, это прямой эфир, телефон в 495-м коде 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94,8. Можно писать через сайт «говоритмосква.ру», можно через твиттер пользователю «Говорит МСК» писать. Сегодня мы говорим о политических последствиях крушения малайзийского «Боинга». Политических последствиях для России, конечно. С нами сегодня Сергей Черняховский, политолог, профессор, доктор политических наук, член Изборского клуба. Сергей Феликсович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Заместитель председателя партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, господин Черняховский, начнем с вас. Что для России, вот на сегодняшний день уже можно понять, что за политические последствия ждут нашу страну?
Я не считаю, что для нашей страны будут какие-то принципиальные политические последствия, но понятно, что ситуация вокруг Украины обострится, понятно, что это выступает как определенный такой повод, может быть, для новой фазы отношений, но для России и так была принципиальная некоторая ситуация. Ей выбор надо делать окончательно.
То есть политических, особых политических последствий не будет?
Для России нет.
Подождите, тогда вот сообщение, которое только что пришло. Меркель призывает не поставлять после крушения Боинга Мистрали Российской Федерации. Чтобы Меркель говорила такое, это разве нет?
Нет. Разговор о том, чтобы не поставлять Мистрали, шел и раньше.
Но Меркель такого не говорила.
Но она постоянно меняла свою позицию. Кроме того, по большому счету, нам эти Мистрали...
Это другой вопрос.
Зрения не очень нужны. Вот. Нет, ясен общий вектор. Ясен вектор, в котором давление на Россию оказывалось и будет оказываться. И оно будет оказываться вне зависимости от того, какую Россия займет позицию. Будет она там вводить войска, не будет вводить войска. Россию хотят привести к покорности и будут использовать каждый повод для этого. Не исключено, что этот повод для этого и был.
Если создан. Выяснится, что все-таки ополченцы сбили этот самолет, это что-то меняет?
Вы знаете, тут ведь как? Если математические аксиомы будут задевать интересы людей, их будут опровергать. Конечно, те, кто это организовывал, и даже те, кто к этому не причастен с той стороны, они будут пытаться доказывать, что здесь есть русский след. Но они доказывали бы это, даже если бы просто разбился самолет, даже если бы там просто был инфаркт у Порошенко или Коломойского, заявили бы, что это русский киллер. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Политолог Сергей Черняховский, программа «Баррикады». Мы продолжаем. Заместитель председателя партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Итак, политические последствия этого крушения для России с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, последствия могут быть достаточно серьезными в нескольких отношениях. Первое. Промежуточная позиция Путина ни мира, ни войны, но поставлять боевикам тяжелое вооружение, она, в общем, терпит крушение, и очевидно, что... Россия либо должна ввести войска на территорию Украины, потому что либо боевики потерпят военное поражение. Собственно, мы наблюдали на протяжении двух недель, значит, на информационных ресурсах боевиков, ну, кто вот следит за этим, там всякие сайты и корпус, значит, дикую радость.
Я прошу прощения, да. А боевики это кто у нас?
Боевики это так называемая Донецкая республика. Это люди, которые пришли из России.
Боевики и наемники.
Вот это мой вопрос ровно поэтому.
Националистических бандформирований киевских, потому что Донецкая республика это люди, сражающиеся за свободу и Донецка, и Украины, и антифашисты.
Ну, пришли.
Люди из Донецка,
пришли,
давайте так.
Нет, люди из России, находящиеся сейчас в Донецке.
А вот у вас есть доказательства, что это так?
Это все граждане России. Товарищи Стрелков, БЕС, Абвер, Моторола. Кто то это?
Вот
это
эти... граждане Украины. Знаете, это граждане России. Господин Коломойский, гражданин Израиля. Мы что, будем говорить о том, что это израильская агрессия на Украине?
Нет, но он же и гражданин Украины тоже.
Ну и что? А мы все связаны тесно.
Нет, возвращаясь к тому, о чем говорит Жаворонков
сейчас. У меня родственники на Украине. Я собирался принять украинское гражданство.
Но не приняли.
Патриарх собирался его принять.
Но не принял.
Нет, это одна территория, одна страна, и говорить о том, что это там люди из России, они там масса таких же украинцев. Кстати, Стрелков с Украиной связан.
Сергей Черняков.
Я этнически украинец.
Сергей Жаворонков, продолжайте, прошу.
Собственно, и мы видим, что сейчас, так сказать, наступает определенный момент истины. Ну, нельзя, никто никогда не подставляет парамилитарным формированиям, даже если считать, что они действуют в интересах России, никто не подставляет подобное вооружение.
Нет,
оно слишком опасно. Слишком опасно.
Это отдельный вопрос. Подождите, секунду, господин Жаворонков, я не могу такие вещи пропускать. Когда вы говорите, Россия поставляла, почему даже американцы до сих пор не говорят поставила, а вы говорите поставила?
Ну, окей, хорошо, используем промежуточную позицию. Я готов признать, что, возможно, боевики захватили это вооружение в боях на территории Украины, как они утверждают. Возможно.
Только это не боевики, а повстанцы.
Я прошу прощения.
Сколько можно перебивать?
Нет, давайте использовать нейтральную терминологию.
Вы используете, какую вам нравится.
Вы будете говорить, говорить.
Соответственно, мы видим ситуацию, что у людей находится вооружение, которое нет у боевиков нигде. Ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Афганистане. Это вооружение производится ограниченным количеством стран мира, которые в состоянии сбивать самолеты на дистанции в 10 километров. Я напомню вам, что вот, так сказать, я тут специально вот показываю уважаемому ведущему как арбитру. Вот распечатка с сайта боевиков с зенитно-ракетным комплексом, ну и краткие тексты, что неудивительно, что самолеты карателей уже не чувствуют себя так вольготно. Значит, люди, они ежедневно рапортовали о сбитых украинских самолетах, и в том числе...
Нет, еще раз, что с этого? Ну и пусть рапортуют.
Ну, если с территории России идет оружие, идут боевики...
Это до сих пор не поставили в вину России. Американцы бы все это увидели.
То, в общем, ответственность России за это очевидна.
Окей.
Сергей Жаворонков. Спрятаться здесь не удастся.
Заместитель председателя партии «Демократический выбор». И все-таки теперь Сергей Черняховский, политолог, член Изборского клуба. Да, действительно, американцы не обвиняют нас в том, что мы вот прямо эшелонами, что называется, туда технику. Но в поддержке обвиняют. И значит, это будет проблемой России.
Это уже является проблемой России, потому что обвинять ее будут в чем угодно в любом случае. В отношении поставок тяжелой техники, ну, во-первых, по факту она не поставляется, во-вторых, ее нет необходимости поставлять, потому что Восточная Украина, в частности, напичкана ей и без этого. И в качестве арсеналов военных баз, бывших военных частей и оборонных предприятий, там есть где это взять и так далее. Кстати, тот комплекс, который тут на фотографии, по-моему, это достаточно старый куб.
О, секунду. Боевики утверждают, что это зенитно-ракетный комплекс «Гюрза». Посмотрите.
Да, это не куб. Да, но это более легкое даже вооружение. И найти его, поймите, на территории Советского Союза это сплошной арсенал военный.
Это так, но помните, что очень много говорили, к примеру, когда с Крымом все произошло в начале года, что, мол, то, что у украинцев, да это, в общем, вообще не армия. И это вообще не вооружение, а так непонятно что в непонятном состоянии. А теперь получается, что это непонятно что может что-то сбивать.
Давайте разведем понятие армии и понятие вооружения, потому что вооружение там осталось достаточно мощное советское, и как из советских комплексов 70-х годов...
Говорили именно про вооружение, которое осталось от украинцев в Крыму.
В Крыму, да, возможно, так это и было, кстати, там потом вы отказались обратно возвращать.
Да-да.
Вот, даже старые советские комплексы КУП 70-х годов в Югославии через 30 лет сбивали стелс, хотя для этого они не были предназначены. просто отечественная школа использования вооружений, она расширяет его возможности. Но я еще раз хочу сказать, что, во-первых, ну, никакого смысла и выгоды не было сбивать пассажирский самолет дончанам в любом случае. Во-вторых, вообще-то я хочу сказать, что использование термина «боевик» применительно к людям, сражающимся с фашистскими подразделениями, это скрытая форма реабилитации нацизма.
Но использование определения «фашистское подразделение» в данном случае тоже может быть спорным, разве нет?
Нет, потому что там откровенно люди, считающие своими кумирами тех, кого никто не оспаривает как фашистов, там нацистские подразделения, там откровенный фашистский режим, то есть открытый террористический режим. О чем здесь говорить? Все эти методы, которые они использовали.
Хорошо, это Сергей Черняховский, Сергей Жаворонков. Жаворонков, прошу вас.
Ну, я согласен с тем, что боевики не планировали целенаправленно сбивать гражданский самолет. Я абсолютно, в данном случае я согласен с моим оппонентом, но таковы издержки парамилитарных формирований.
Ну, то есть ошибка.
Вот это ошибка, боевики не могут в режиме реального времени, как военные в генштабе, получать сводки, так сказать, с российской Росавиации, какие самолеты гражданские, какие самолеты военные. Они воюют там в тяжелых условиях.
Если они пользуют БУК, они видят, куда они пуляют.
Ну, на таком расстоянии они могли вполне не отличить военный самолет от гражданского.
И на БУКе, и на Кубе, кроме электронного наведения, есть визуальное наведение высокой...
С этим никуда не...
Я просто служил в этих
сложно,
частях.
Да.
Вот, и не отличить Боинг от Су-25 или 26-го, ну, это могли бы сделать только американские инструкторы.
Хорошо, но мы с вами начинаем отдаляться к обсуждению вопросов, которые, в общем, не... Ну, сегодня не заявлены как тема обсуждения. Все-таки я бы хотел чуть больше говорить о том, что может измениться из-за того, что произошло вчера на территории Украины или на территории Донецкой Народной Республики. Люди по-разному это говорят, потому что это спорная история. Так вот, что может измениться для России все-таки? Вот в зависимости от того... Это сбило самолет Украина, сбила Россия, об этом тоже, как вариант, многие говорят. Или это сбили ополченцы, боевики, как угодно это назвать. От этого что-то может поменяться для России с точки зрения политических последствий, с точки зрения внешней политики? Сергей Жаворонков.
Ну, для России приближается момент выбора. Либо Россия идет на мирное урегулирование ситуации с Украиной, тогда... существующие против России.
То есть формально не участвуя в том, что там происходит?
Ну, наши официальные лица в лице главы МИД Лаврова, например, заявляли, что мы имеем влияние на ополченцев, цитата. Да, угу. То есть они не утверждали, что эти люди не признаются Российской Федерацией.
То
что...
есть Россия должна будет наконец сказать, мы повлияли и остановить.
Да, либо эти люди останавливаются, эвакуируются обратно в Россию, откуда они пришли, а по Донецку и Луганску принимается какое-то компромиссное политическое решение. Общие контуры его примерно понятны. Это увеличение полномочий региональных властей, выборность губернатора и так далее. Либо Россия должна будет для прикрытия, так сказать, боевиков ввести уже официально войска, это повлечет резкое ухудшение экономической ситуации в России.
Вот это и есть поворотный момент.
Да, это в этом поворотный момент. То есть момент выбора приближается, его тяжело оттягивать до бесконечности.
Это Сергей Жаворонков, Сергей Черняховский, прошу вас.
Ну, все-таки, поскольку я политолог, я предпочел бы оперировать не априорной ангажированностью идеологического толка, а политическим анализом. Значит, по всем данным, там до 80-90% сражающихся это местное население, хотя добровольцы, конечно, есть из представителей разных народов Советского Союза. Вот, это раз. Во-вторых, Россия всегда готова была на мирное решение вопроса. Просто договариваться о чем-либо с представителями киевского режима, ну, с ними договорились 21 февраля.
Мы же не об этом говорим. В данной ситуации, учитывая то, что произошло, что какой самолет упал и так далее, договариваться уже точно надо не с Киевом. Если вообще нужно договариваться.
Вот мы с самого начала предлагали, чтобы мы договаривались с западными партнерами, с хозяевами Киева. Нам говорили о том, что а вот вы договариваетесь с Украиной, якобы с Украиной, потому что это не Украина, это оккупационное правительство реально. Я сам просто украинец этнический. Так вот, А этому руководству, этому марионеточному правительству говорили, ни в чем не уступайте. То, что действительно приходит, наступает некий момент, когда, может быть, придется занять более четкую позицию, это возможно, но. Если Россия даже пойдет на такие радикальные меры, как введение миротворческого контингента и обеспечение мирной зоны безопасности, да, будет ужесточение экономической позиции, оно полезно для России, и оно приведет к улучшению экономической ситуации.
Вы сказали, что Россия может быть вынуждена пойти на введение миротворческого контингента.
Я говорю, даже если.
Даже, я понимаю, но вы именно так формулируете, поэтому я переспрашиваю. Значит, чтобы был миротворческий контингент, должно быть международное решение.
Не обязательно.
Ага.
Не обязательно. К сожалению, вот вы знаете, ну... Мы говорим о форме или о сути международного решения. Когда осуществлялась агрессия
против... О существующих порядках.
Да, наши западные партнеры их никогда не соблюдали.
Но одно была дело агрессия. Мы, другое дело западные партнеры.
Давайте говорить так или иначе о том, что термины-то будем в одном смысле использовать. Они осуществили агрессию в Югославии неоднократно, агрессию в Ливии,
На это разрешение и назвали это миротворческим контингентом.
Нет, минуточку, в Ливии у них было разрешение на беспилотную зону, да. А они на то, что они там творили. Другое, они всегда будут... Понимаете, вот Соединенные Штаты в мире сейчас провели актов агрессии больше, чем Гитлер перед Второй мировой войной. То, что в целом вектор очень опасный у мира, это правда. То, что России надо отстаивать свои интересы и, конечно, надо стремиться обеспечить мир на Украине, тоже очевидно. Но мир на Украине можно обеспечить в конечном счете устойчивой только ликвидацией фашистского режима в Киеве.
Но когда вы говорите о том, что Россия должна устроить миротворческую операцию...
Я не говорил «должна», даже если. Как крайний некий вариант.
Вот если это произойдет, что произойдет с точки зрения положения России в мире?
Вы знаете, оно оздоровится, сразу смягчится разговор с ней будут вести более серьезные, более такие конструктивные разговоры.
Потому что почему нас там нет до сих пор тогда?
Потому что вот слишком много разных точек зрения по этому поводу, и мы пытались вести себя максимально сдержанно. Мы пытались руководствоваться некими цивилизованными нормами. Дело в том, что наши западные партнеры руководствуются только признанием силы. Вот когда им оказывают отпор, они начинают вести переговоры. Не отказывают, они начинают усиливать давление.
То есть введение миротворческого контингента – это как показание силы?
Конечно. Конечно. Хорошо. Мир можно установить в конечном счете...
Принуждение к миру.
На балансе сил. Вот так, на балансе сил.
Это Сергей Черняховский, политолог, член Изборского клуба. Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Как вам такое развитие ситуации?
Ну, смотрите, насчет благотворности санкций. Экономический рост в России упал до нуля по итогам полугодия. Официальный прогноз Минэкономразвития, то есть я напомню чиновников, которые должны рапортовать об успехах, 0,5. А между прочим, у нас экономический рост бывал и 4%, и 7%, и 8% в начале нулевых годов. Из России утекает капитал, у нас за полгода утекло, посмотрел свежую статистику. За полгода у нас отток капитала 74 миллиарда, при том, что в прошлом году был 63 по итогам всего года.
Ну и роста нет, потому что кризис мировой, а при чем тут российские проблемы?
Нет, есть страны, куда идет приток капитала, из России идет отток, и в США устойчивый экономический рост на протяжении последних лет. Он небольшой на уровне 2%, но он есть. Значит, соответственно, и вы должны еще понимать, что когда вы растете, с высокого уровня на 2%, то это не так плохо. А когда вы находитесь на уровне беднее Греции, а Россия, в общем, сейчас беднее, даже самых бедных членов Евросоюза, то у вас, вам нужно расти, вам другие темпы роста нужны. Вот. Собственно, так что последствия будут, и бесплатного ничего не бывает. Вот события в Крыму, они, знаете...
Можем ли мы стать миротворцами?
Миротворцами. Значит, технически да. То есть введение войск возможно, Соединенные Штаты Америки и НАТО официально объявило еще, так сказать, в марте месяце, что оно своих войск в Украину посылать не планирует при любом развитии событий. Да, российская армия в состоянии технически занять любой город Украины, хоть там, так сказать, Львов, хоть Иваново-Франковск.
Значит, будет но больше проблема, порядка там.
Ну, нет, там будет партизанская война, там будет большая Чечня.
Где? Во Львове?
Конечно.
А в Донецке?
А она там уже была, собственно. Только проблема...
Нет, секундочку. Во Львове, а в Донецке? Мы не чувствуем разницы?
Значит, разница очень простая, что... Вот все командование боевиков — граждане России. Уже демонстративно из Приднестровья туда начальников присылают. Уже совсем ничего не стесняются. Значит, оценить отношение местного населения к ним можно очень просто.
А Национальной гвардии все граждане Украины?
Значит, ни одного американского наемника нам не продемонстрировано. Трупы с российскими солдатами, ну или добровольцами, как хотите их называйте, вывозят... Нет. А нет. После боя в Донецком аэропорту рефрижераторами вывозят в Россию.
Это причем Сергей Жаворонков, Сергей Черняковский, прошу вас.
Значит, в отношении экономического роста, да, он маленький, и он падал, действительно, был в начале 2000-х и до 7%.
Нет, ну тогда мировая ситуация была
конечно,
другой.
Конечно, конечно. Просто исчерпана вот эта рыночная модель, которая создавалась в 90-е и была сохранена с модификацией в 2000-е годы. Нужна другая организация экономики, нужно мобилизационное развитие. Давление, обострение отношений, вот все эти санкции, они только... Ну, об этом верно сказал Медведев буквально вчера, хотя и небольшой его поклонник, что это просто приведет к ускорению импортозамещения у нас. И реально именно это даст возможность увеличить рост, который ни 2%, ни 4%, ни 7% нам недостаточно. Вот коллега верно говорил, что при нынешнем состоянии значительно больше нужно. И рост американский в 2% это меньше, чем у Советского Союза в годы застоя, на самом деле. Вот. Но не будем о проблемах Америки, их у них сейчас больше, чем у Советского Союза в 1985 году. Нам нужно отстаивание своих национальных интересов. Нам нужна спокойная соседняя Украина. Со временем здесь будет то же самое.
Хоть одна было... неспокойная европейская страна есть?
Вот неспокойная европейская страна Югославия в известной
она
степени.
Она сейчас спокойна.
Там тоже очень многое бурлит внутренне. Есть свои проблемы, кстати, в Польше. Кстати, если говорить о Чечне на Украине... Там сейчас очень недовольна Западная Украина нынешним режимом по ряду причин. Причем Карпатия по одним поводам, Львивщина по другим поводам. Вот, эту проблему надо решать, а иметь...
Нет,
вот
то
это...
есть простая вот экономическая ориентация либо в Россию, либо в Европу, она приведет вот к такому бурлению?
Здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что, безусловно... Ухудшается экономическое положение Украины, развиваться в рамках ассоциации с ЕС она даже по пути Греции и Португалии не сможет.
А почему она тогда сможет это делать в ассоциации с Россией?
Потому что она в большей степени Россия приспособлена заплатит? С этим. Нет, почему? Там будет больше стыковки промышленности, больший вектор для соединения технологических конструкторов. И речь вовсе не идет о том, что Россия там оплатит все социальные расходы Украины. Точно так же, как не будет оплачивать. Просто разный тип интеграции будет. Вот в интеграции с российским технологическим контуром, здесь возможно некоторое развитие. С европейским только такое подчиненное колониальное.
У нас 2 минуты до новостей, поэтому каждому по минуте для того, чтобы вот в нынешней ситуации ответить, в нынешней ситуации еще можно что-то сделать, чтобы Украина мирно вышла из... Вот сегодня остановили, вчера упал самолет, сегодня все остановились, подумали в том числе и об экономической ориентации, что называется, Украины. И дальше это была мирная, цельная страна. Такое возможно, Сергей Жаворонков?
Такое возможно, за 2 минуты этого не объяснить, но, собственно, кроме Донецкой и Луганской областей, нигде больше никаких страшных проблем нет. Да, Украина разная. Например, во Львовской области за Порошенко проголосовало 69%, а в Харьковской области 35%. Но, кстати, все равно он победил. На втором месте там бывший губернатор Добкин. Да, она разная, но там люди не горят желанием умирать за Великий Советский Союз и какие-то вот эти геополитические мифы. Так сказать, на Украину приехали специально подготовленные профессиональные люди. Эти люди должны оттуда уйти, туда, откуда они пришли.
И она останется спокойной и цельной. Я понял. Прошу, Сергей Черняховский.
Ну, еще раз говорю, 80-90% сражающихся – это местное население. В отношении остальной Украины экономическое положение будет там ухудшаться. И объективно, вот чисто теоретически, что не может быть цельной, спокойной Украины просто в силу ее внутреннего положения. А то, что в других регионах, в отличие от Донецка и Луганска, удалось осуществить террористическое подавление недовольных, и то, что как только они бы почувствовали вот некоторую возможность, там начались бы народные восстания, просто у них сил и актив сейчас выбит после террора Коломойского, как в Одессе, как в Запорожье и так далее. Это тоже реальность. Украина будет длительное время проблемой для всех.
Сергей Черняховский, политолог, член Изборского клуба. Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор» в программе «Баррикады» на радиостанции «Говорит Москва». 19:30, сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
«Баррикады».
Говорит Москва, 94.8 FM, я Юрий Буткин. Сегодня мы говорим о политических последствиях крушения малайзийского Боинга. Сергей Черняховский, политолог, член Изборского клуба с нами, и Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Господа, ну вот смотрите, сейчас пока идут информационные выпуски, буквально приходят сообщения. Это реакция, ну сегодня же Объединенные Нации так или иначе обсуждают эти вопросы, не только они. Вот смотрите. Москва считает неприемлемыми заявления премьера Австралии Эббота, который безосновательно утверждает, что к крушению малайзийского Боинга оказались причастны поддерживаемые Россией повстанцы. Так говорят в российском МИДе. Ну а в свою очередь там говорят, что Москва что-то там утверждает безосновательно. Кажется, что люди разговаривают, ну они и правда говорят на разных языках, но в том смысле, что они никогда не договорятся. Сергей Черняховский, а что сделать?
Ну, все определяется, еще раз говорю, балансом сил. Мир после Второй мировой войны был обеспечен балансом сил. Советский Союз перестал существовать, количество военных конфликтов возросло и перетянулось на Европу. Пока Россия не докажет, что она сможет выдерживать этот натиск, они будут позволять себе вот так обвинять ее в чем захотят. Вот увидят, что
нет, ну,
получают
то есть,
достойный
отпор. Россия должна что-то делать, и тогда они перестанут ее безосновательно обвинять.
Россия должна делать как минимум три вещи. Первое – налаживать более эффективную внешнюю пропаганду, конечно, хотя это не главное. Второе – усиливать силовое противостояние и выводить на нормальный уровень свою экономику. Россия сегодня, к сожалению, слабее, чем Советский Союз.
Но многие говорят, что кажется, что все против России.
Ну, против России все были где-нибудь и, там, в 20-м, 25-м году, в 30-м году. Все это бывало. Россия, ну, так получилось, она достаточно большая и мощная, чтобы позволить. Вы знаете, был же в истории такой момент, когда была агрессия стран ООН практически против Советского Союза в Северной Корее. Вот.
83-й год.
Нет. Северные в 50-е годы.
Первый, да.
Вот, и вот эта коллективная война, там чуть не 50 государств во главе с США принимали участие, в общем-то, кончилась полным провалом. Тогда у России тоже был Советский Союз и был Китай. Она даже войск особых не вводила в Северную Корею. Понимаете, когда страна... Россия может противостоять всем, если она будет в накачанном состоянии. А если она будет пытаться интегрироваться...
Противостоять всем, сказали вы?
Способна, ну, потому что это
один
даже сейчас...
Один против всех.
Ну, параметры России, понимаете, если бы это была, не знаю, там, Северная Корея, которая тоже противостоит одна всем, вот, наверное, не могла бы. Россия — это практически континент, да, по ресурсам, по территории, по вооружению. Россия на сегодня способна уничтожить все живое на Земле при необходимости, только она не хочет и не будет этого делать.
Это Сергей Черняховский, политолог, член Изборского клуба. Сергей Жаворонков.
Ну, смотрите, значит, я напомню вам некоторые цифры. Значит, доля России в мировой экономике 2,8%. Она чуть-чуть выросла за нулевые годы, было 2, стало 2,8%. США для сравнения 20% мирового ВВП. совокупно США, Европа, Австралия, Япония, то есть те государства, грубо говоря, которые готовы вводить против России санкции, это 60% мирового ВВП. И со своими 2,8 против 60%, ну, как бы это не очень.
Нет, ну, значит, не очень, Россия, это возможно.
Россия является военным гигантом, но экономическим карликом. Вот иногда про Европу говорят, что Европа – это экономический гигант и военный карлик. Вот Россия, наоборот, это экономический карлик и военный гигант. Значит, но, так сказать, для войны тоже нужны деньги. Поэтому если наши, так сказать, зарубежные контрагенты будут понимать, что эти деньги, которые мы получаем от внешней торговли, а больше половины наших денег мы получаем от внешней торговли, доходы от внешнеэкономической деятельности, то они нам этот краник, безусловно, перекроют.
7373948 это телефон прямого эфира. Программа «Баррикады». С нами Сергей Жаворонков и Сергей Черняховский. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, код 495. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, представьтесь.
Андрей, добрый вечер.
Прошу.
Я хотел бы сказать пару слов насчет влияния данной ситуации на дальнейшее развитие событий. Мы видим такое, нас смотрит, в принципе, более стратегически. То есть, с чего все начиналось? Началось с того, что Штаты захотели, чтобы мы ввязались в эту локальную войну на Украине, на стороне повстанцев и так далее, ополченцев, извините. Вот. Из-за того, что это не получилось, а сейчас уже зима близится, уже деньги кончаются и так далее, надо все ускорять. Они разработали такой план насчет Боинга, я имею в виду. Был сбит Боинг, безусловно, по плану Штатов, чтобы под этим соусом ввести войска НАТО. Угу. Избивали Боинг не и войска регулярной армии, так как они, по сути, ну, не квадранцы, но не профессионалы.
Так.
Это были инструктора. Инструктора, западные инструктора.
Подождите, но мы тоже при этом по плану американцев работаем.
А вы имеете в виду, что мы таким же образом помогаем каким-то образом ополченцам? Возможно, это я не знаю. Угу. Я хочу сказать следующее, что до этого нас, в принципе, останавливало от ввода войск на территорию Украины именно то, что мы не хотели, чтобы НАТО тоже ввело войска. Но сейчас, я так понимаю, что Штаты собираются во что бы то ни стало, несмотря на то, что мы не вводим войска, она хочет все равно ввести войска свои. Поэтому сейчас нас, в принципе, стратегически ничего больше не останавливает от той же помощи, открытой же помощи
ополченцам. То есть это тоже точка поворота, Сергей Черняховский, но только вот теперь у нас руки развязаны.
Да, развязаны. Здесь решения определенные за нами. А в плане противостояния, вот хотел бы отреагировать, вообще не идет речь на сегодняшний день о военном противостоянии России и всего остального мира. Не знаю, почему коллега это, об этом вспомнил, потому что если будет такое противостояние, Россия все равно всех уничтожить может, правда, и сама погибнет. А вот в экономическом отношении совершенно верно, надо делать сильную экономику, такую, которая позволила выиграть, ну, на современном, конечно, уровне Вторую мировую войну.
А в условиях
войну.
Противостояния это возможно?
Это только легче будет делать.
Хорошо.
Потому что без противостояния мы все время будем пытаться как бы их вторичным продуктом питаться.
То есть надо в тонусе себя держать?
Да, надо держать, надо делать свое.
Сергей Черняховский, Сергей Жаворонков, прошу.
Значит, по поводу военной мощи. Ну, конечно, Россия сильна, но, например, ядерных боеголовок у нас в два раза меньше, чем у Соединенных Штатов Америки. Так что в ядерной войне, ну так, конечно, это гипотетически, но в ней будет победитель.
Это победитель
будет не Россия. Вот. Вот просто чисто по соотношению имеющегося количества оружия.
В свое время Кеннеди говорил с Хрущевым и говорит о том, мы можем уничтожить вас 15 раз. Хрущев ответил, мы вас один раз, нам достаточно.
Об этом и речь, да. 7373948 в 495-м коде. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий, я вот как раз из Запорожья. У меня вопрос к Жаворонку. Слушайте, вот вы так все хорошо рассказываете, откуда вам так платят? Из администрации президента как бы России или Америки? Что вы так настроены против наших русских людей?
А Дмитрий, да, вы слышите меня, да? А вам кто платит за то, что вы сейчас позвонили?
Я плачу сам, понимаете?
Ну вот видите, спасибо. господин Жаворонков?
Ну, значит, смотрите, в Запорожье Порошенко набрал порядка 38% голосов, выше, чем в Харькове, конечно, ниже, чем в Центральной и Западной Украине, на втором месте там Тегибко. Вот это ответ на вопрос, кого поддерживает население Запорожья. Значит, но, так сказать, коллега, судя по всему, в меньшинстве, очень недоволен и вот объясняет, что есть какие-то другие русские люди, которые их всех поддерживают.
Я только хотел бы в качестве ремарки обратить внимание, что даже не на степень достоверности этих результатов, а на то, что очень многие голосовали за Порошенко, чтобы не голосовать за Юлию Тимошенко. Так что это вовсе не поддержка.
Господин Черняховский, с вашей точки зрения, Жаворонкову платят вот за то, что он так говорит?
Что он так говорит? Ну, это сложный вопрос. Естественно, что данный политический сегмент, который он представляет, возможно, искренне, он получает поддержку от наших
оппонентов. А другие
сегменты
не получают?
Ну, те сегменты, которые выступают против украинского фашизма в России и поддерживают Россию, ну, они за свой счет живут.
Тогда 34-й спрашивает, вот, может быть, вы можете объяснить, хотя 34-й напрямую президента России пытается спросить, но в нашей студии президента России нет. Господин Черняховский, вам отвечать.
За Владимира Владимировича.
Почему войскам России можно быть в Крыму, аннексия которого не признана мировым сообществом, а в Донецке они не могут быть?
Ну, во-первых, в Крыму все-таки российских войск в прямом виде не было, кроме тех, которые там и так были, это раз. Во-вторых, была иная степень поддержки населения. Я был в эти недели в Крыму и видел, что реально там было. Это был 9 мая 45 года, а на Украине сейчас, это там, не знаю, 43-й год. А в-третьих, ну, лично я считаю, что они могут быть в Донецке. Кстати, в свое время ведь на этот вопрос...
Но их
вопрос,
там нет, и поэтому у вас там, есть объяснение?
Их там нет, но в свое время Владимир Владимирович на вопрос, могут ли они там отказаться, он сказал только в одном случае, когда придут как освободители.
Хорошо, господин Жаворонков, с вашей точки зрения, почему, вот в чем разница между Крымом и Донецком?
Очень простой ответ. Значит, в Крыму было решение Верховного Совета Крыма, действующего на тот момент, о проведении референдума, принятое практически единогласно, 68 из 72 депутатов. То есть была поддержка избранной местной легислатуры, в чьей легитимности никто не сомневался. В Донецке мы не видим решения ни Донецкого областного совета, мы не видим решения Луганского областного совета, мы не видим решения городских советов. Вот мэр Донецка, сверхпопулярный мэр Донецка, значит, вынужден сейчас бежать из Донецка, он на выборах 82%, значит, набрал голосов. Поэтому власть на востоке Украины должна быть возвращена местным органам власти, которые там избраны. Значит, а те, кто там пришли и объявили себя Донецкой республикой, это люди, которые не имеют поддержки ни местных элит, ни промышленников. Это самозванцы. Вот Пушилин, хорошо. Пушилин МММщиком работал, ну за месяц до событий.
А все остальные белые и пушистые.
Ну, вы смотрите, работать МММщиком, это что-то запредельное, по-моему, все-таки. Ну,
Луганский хорошо. Облсовет неоднократно пытался обратиться к Центральной Раде, Верховной Раде, с призывами прекратить вот это противостояние и поддержкой, на самом деле, восставшего народа. Кстати, именно определенные действия, такие кулуарные Киева, привели к тому, что разбежались эти областные советы, им угрожали. Вот. А первоначально, кстати, и Донецкий, и Луганский этот процесс поддерживали. 73... И реально, конечно, население поддерживает. Они бы там не продержались, если бы не было массовой поддержки населения.
А на каком основании вы говорите, что население поддерживает?
Ну, во-первых, на основании контактов.
Люди бы вышли из домов и начали бы выгонять Пушилина?
Ну, люди массово идут в ополчение. Люди массово идут
ну,
в ополчение.
Подождите, вы же слышали последние оценки. В ополчении 20 тысяч человек. Миллионные области.
При всех... Ну, очень многие просто не хотят воевать. И по мере того, как осуществляется фашистский террор киевлян, пополняется ополчение. В какой-то момент ополчение было всего там 1500 человек. Сейчас вот уже 20 тысяч. Так что этот процесс будет идти.
Ну, то есть 20 тысяч в миллионной области – это массово.
А вы посчитайте процент, скажем, вооруженных сил России от состояния
хорошо.
России.
7373948 в 495-м коде. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, представьтесь, и радио потише.
Да, добрый вечер. Вот мне никто не платит, я простой российский пенсионер. Правда, у меня есть ученая степень, и я иногда изучаю эти вопросы. Так вот, Изборский клуб – это действительно умные, порядочные патриоты России. А вот представитель ваш, уважаемый, так сказать, представитель демократии, угу. Вот послушаешь, или действительно заблудшая овца, или вот реально, ну и не патриоты, и, ну вот воспринимаешь...
Объясните, объясните. Как, вот, вот смотрите.
Я противников
я прошу того, прощения.
Что идет нам на пользу.
Я прошу прощения. Вот смотрите, вы сейчас взяли и развешали ярлыки. Объясните, почему? На каком основании?
На основе высказанных суждений.
Нет,
на основе предъявленных позиций. И я знаю, что из себя представляет Изборский клуб, например, и я уже как опытный человек знаю что, высказывания и позиции демократов. Вот я людям, которые не изучают mm-hmm. эти вопросы, посоветовала бы вот обратить внимание, что правда идет со стороны Изборского клуба.
Правда.
И вот как просто как засланные действительно не да. патриоты угу. и недоброжелатели России, это вот,
скажите,
вот ваш второй,
да.
так сказать,
скажите, оппонент. А у нас есть еще...
Слушать, просто сердце кровью обливается, когда слушаешь эхо Москвы,
объясните.
А говорят о тоталитарном режиме.
Да,
если
объясните.
Бы он у нас существовал, объясните. Всех
да,
этих
да подождите вы, ну, ей-богу.
Сказать, поборников демократии уже бы...
Конкретно, давайте говорить. Вот смотрите, есть, кроме господина Жаворонкова и господина Черняховского, есть наш слушатель. Он подписывается обычно как Денис21 и пишет. Вот в Киеве фашисты, а в Донецке повстанцы. Вы с этим согласны?
Согласна.
Так вы вот, знаете, так вот подождите, подождите.
Да,
подождите,
никто
подождите.
И
подождите.
Глухие,
подождите, власти, женщина. Алло.
Нет,
так не получится. Господин Черняховский, тогда да. все-таки к вам, потому что да. Денис-21 вам пишет. В Киеве фашисты, в Донецке повстанцы. Ну тогда и в Чечне были повстанцы, а в армии России фашисты.
Нет, Денис, нет, тогда фашисты были в Чечне, а антифашисты, особенно во второй кампании, в первой сложнее было
Денис
со стороны
один,
России.
Кто пытается такие аналогии проводить.
Да, действительно, потому что есть несколько процентов, вот до 7% людей, которые и в ситуации с Крымом, и в ситуации с Украиной выступают на стороне наших оппонентов. Вот буквально сегодня был опрос, кем вы считаете, значит, ополченцев. Вот 80% говорит о том, что это население областей, сражающихся за свободу Украины. Но есть там определенный процент, который говорит о том, что это там бывшие бандиты, наемники и так далее. И так
но
далее.
Ведь бывшие это бандиты есть. Там наверняка есть.
Да в любой армии, наверное, есть бывшие бандиты. А может и нет, мы же не знаем. Вот, реально идет борьба, освободительная борьба народа. Люди сопротивляются фашистской диктатуре.
Хорошо, господин Жаворонков, а вы просто не хотите этого видеть? Или господин Черняховский рисует нереальную картину?
Я вижу, что люди, которые объявили себя Донецкой республикой, они разделяются на две категории. Первая, вот если мы возьмем их руководство, первая и самая большая, это гастролеры из России и теперь уже Приднестровья.
Ну, то есть вот 20 тысяч
первое.
Из них максимум,
нет, вот смотрите,
это все, кто приехали.
Я поименно перечисляю. Бородай, Стрелков, так. Моторола, Бес... Абвер, как там их еще, так сказать,
ну,
клички они себе
имен,
придумали.
Ведь вы
да?
не приведете.
Но, нет, это,
ну,
это, люди, именующие себя руководителями Донецкой республики. Да? Они граждане России, они приехали из России. И есть другая группа, это жители Донецка, вот, например, так сказать, Денис Пушилин там, да, и, значит, так сказать, гражданин Губарев. Гражданин Губарев работал Дедом Морозом, значит, он по корпоративам в облике Деда Мороза ходил. Гражданин Пушилин, значит, он занимался МММ, привлекал людей в финансовую пирамиду МММ. Значит, сказать, что вот эти двое последних местных жителей представляют местное население больше, чем избранные мэры Донецка, мэр Луганска, мэры всех городов.
Да,
на Украине прямые выборы мэров,
что
кстати
же им
говоря.
Что же не устроят тогда?
Эти люди пришли с оружием, поэтому их боятся.
Теоретически хорошо. Мэром подчинялась милиция. Но почему-то милиция предпочла поддержать народ, а не... Да и мэры-то, в общем-то, против особо не выступали.
Мы близимся к финалу программы.
Самый.
Да, да. да. Мы близимся к финалу программы, и надо запустить голосование. 7-3 это другое, а вот голосование мы сейчас запустим по итогам программы. Вы на стороне Сергея Жаворонкова. 134-21-35. Вы на стороне Сергея Черняховского. 134-21-36. Чуманова оба ваши дома, то есть вы не готовы согласиться ни с одним из тех, кто в студии. Тогда 134-21-37. Голосование пошло, и мы продолжаем. Вот теперь 7-3-7-3-94-8 в 495-м коде. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У меня вопрос к Черняховскому.
Прошу.
Первый такой вопрос будет, значит. Он не родственник героев Великой Отечественной войны Черняховскому? Это первый вопрос. И второй, он демократ? Так вот, я хотел бы вас спросить, за какой, какую демократию? Социалистическую демократию или за демократический социализм? Вот я никак не могу его понять. Вот демократы, демократы, за что? Или за капиталистическую демократию? Вот пусть у меня.
Это ко мне вопрос.
Вот господин Черняховский спрашивает, вы реально его спрашиваете об этом?
Нет, пожалуйста, в отношении родства с Иваном Даниловичем Черняховским, там все очень дальнее, у него есть живые дети, я думаю, только они имеют право претендовать на родство с ним, непосредственно, иначе вообще так, ну, чуть ли не самозванцем оказался бы, дальние очень отношения. В отношении демократии, ну, меня пока здесь, вот в этой передаче, никак не идентифицировали с демократами, но я, конечно, демократ, классический демократ, то есть я считаю, что демократия — это подчинение меньшинства большинству, как было, в общем-то, испокон века, и в коне... Вот бывают ситуации, когда она прогрессивна, иногда, когда не очень, но, конечно, я демократ за подчинение меньшинства большинству.
7373948, 495-й код, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да.
Вы понимаете, я хочу задать вопрос. Вы что, Майдан выпустили с правого сектора для того, чтобы поднять юго-востоку? Это провокация. И мы туда...
Это страшная провокация. Это провокация. Майдан устроили для того, чтобы поднять Юго-Восток, а потом решать свои собственные проблемы, а мы повелись. Господин Черняховский, господин Жарманков, по полминуты буквально.
Ну, вообще-то говоря, представители киевского режима иногда сейчас утверждают, что это мы устроили Майдан, чтобы поднять Юго-Восток. Я вообще не любитель сводить политику к серии провокаций. Там без нас было кому действовать.
Это Сергей Черняховский, кстати, по итогам программы «Вы на его стороне», тогда 134-21-36, 134-21-35 Сергей Жаворонков, если вы занимаете его позицию, если вам не близки обе заявленные сегодня на баррикадах позиции, тогда 134-21-37, теперь Сергей Жаворонков.
Значит, власть на Украине должна быть возвращена местным органам власти в Донецкой и Луганской области, должны быть проведены выборы губернаторов. Нужен международный контроль, чтобы и Россия, и страны Европы, так сказать, участвовали в контроле за соблюдением демократических процедур. Те люди, будь то, так сказать, там, наемники или, так сказать, по работе своей туда приехавшие, или просто искренние романтики, которые разделяют взгляд моего оппонента и считают, что, значит, там за что-то хорошее идет борьба, должны вернуться на свою родину, в Россию, значит, и налаживать здесь, в России. У нас в Москве очень много проблем, чего, так сказать, а мы тут Донецку помочь хотим.
Как бы то ни было, вот результаты голосования по итогам сегодняшних баррикад. 67% это... Поддержка Сергея Черняховского, он политолог и член Изборского клуба. 32% это поддержка Сергея Жаворонкова, он заместитель председателя партии «Демократический выбор». Ну и вот по итогам голосования, оно, кстати, было достаточно активным, 1% говорят, что не готовы согласиться ни с тем, ни с другим. Ну то есть в основном главные взгляды были сегодня представлены Сергеем Жаворонковым и Сергеем Черняховским, но более 2/3, как оказалось, среди тех, кто слушает радио «Говорит Москва», на стороне Сергея Черняховского. Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.